эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Канвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе «Почему грузинские официальные лица повторяют версию азербайджанских властей по делу похищенного, по данным его близких, азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы».
Вероятность того, что неустановленное лицо может пересечь границу мимо пограничников, крайне низка, но она существует. По заявлению азербайджанских коллег в случае с Мухтарлы, мы имеем дело именно с этим случаем.
Многомиллионные аппетиты грузинских чиновников. Какие нарушения обнаружил госаудит?
Финансовые нарушения на 71 миллион лари. Служба государственного аудита обнародовала сегодня отчет за 2016 год.
Как живется детям? Голоса из Тбилиси и Цхинвали в нашем эфире в День защиты детей. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях: соратник Макрона оказался в центре коррупционного скандала. В Польше в могиле жертвы крушения Ту-154 нашли останки 7 человек. В зоне конфликта на востоке Украины объявлено перемирие. Прокуратура Франции начала предварительное расследование в отношении главы избирательного штаба Эммануэля Макрона. В настоящее время Ришар Ферран занимает пост министра территориальной целостности в администрации нового французского президента. На такой шаг ведомство пошло после публикации в СМИ о возможной причастности Феррана к финансовым махинациям. Сотрудникам уголовного розыска предстоит выяснить, нарушал ли соратник Макрона закон, арендуя офисное помещение у своей жены. Французская пресса также писала, что политик, будучи депутатом парламента, нанял помощником своего сына и платил ему зарплату из парламентского бюджета. Ферран обвинение отрицает. Эммануэль Макрон победил на выборах президента, но уже 11 июня во Франции пройдет первый тур парламентских выборов. На них основанное Макроном движение «Вперед» рассчитывает получить большинство голосов. Во время президентской гонки тогдашний фаворит Франсуа Фийон оказался в центре скандала из-за обвинений в коррупции. СМИ сообщили, что политик фиктивно трудоустроил свою жену, когда сам был депутатом. Рейтинги Фийона резко упали, но он не прошел во второй тур выборов. В Польше во время очередной эксгумации тел погибших в авиакатастрофе президентского самолета под Смоленском в гробу одной из жертв нашли останки нескольких человек.
Как оказалось, вместе с генералом Брониславом Квятковским были погребены останки еще 7 человек. Тела католического и православного капелланов похоронены в одном гробу, а в могиле стюардессы президентского самолета Натальи Янушко найдены фрагменты тел 6 других жертв катастрофы. Некоторые политики говорят о том, что Дональда Туска, который в 2010 году был премьер-министром Польши, и некоторых членов его кабинета, нужно судить за то, что они доверили процесс идентификации тел жертв катастрофы российской стороне. Алексей Зиковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В катастрофе президентского самолета Ту-154 под Смоленском 10 апреля 2010 года погибли 96 представителей польской элиты, в том числе президент страны Лех Качинский с супругой. Все они направлялись на мероприятие в связи с 70-й годовщиной расстрелов польских офицеров в Катыни.
Эхо Кавказа. Новости.
Командир проукраинского батальона чеченцев имени Дудаева Адам Асмаев ранен в Киеве в результате покушения. Асмаев с женой Аминой Акуевой встретился с якобы французским журналистом Алексом Вернером из Лемонт на улице Кирилловской. Во время встречи последний выстрелил в грудь Асмаеву, пишет «Экспресс ТВ». Акуева 4 раза выстрелила в нападавшего, ранена, доставлена в больницу, их состояние уточняется. Асмаев известен также тем, что его подозревали в подготовке покушения на президента России Владимира Путина. Ранее Асмаев рассказал «Кавказ Реали» о наличии в Мариуполе кадыровцев, воюющих против Украины. В зоне конфликта на востоке Украины с 1 июня вступило в силу очередное перемирие. Оно будет действовать в течение суток. Накануне украинские военные получили приказ о запрете использовать все виды вооружений и боеприпасов. При этом в случае угрозы со стороны сепаратистов военнослужащие будут готовы применить оружие, говорится в заявлении штаба операции. Инициатива о перемирии по случаю Международного дня защиты детей исходила от обеих сторон конфликта, а также от совместного центра по контролю и координации за соблюдением режима прекращения огня, в который входят российские и украинские военные. Представители так называемой Донецкой Народной Республики говорят о достигнутой договоренности о бессрочном перемирии. Утром в четверг стороны конфликта сообщили, что установленный режим прекращения огня в Донбассе в целом соблюдается. По данным военных, с полуночи сепаратисты дважды открывали огонь по украинским позициям. В ДНР также заявили о двух обстрелах украинскими военными. Сегодня же глава миссии ОБСЕ на Украине Ирутул Апакан посетил город Горловка в Донецкой области, где за последний месяц значительно ухудшилась ситуация. С февраля 2014 года, начало конфликта в Донбассе, были убиты почти 10 тысяч человек, около 23 тысяч ранены. Президент США Дональд Трамп еще не принял окончательного решения по Парижскому соглашению по климату, но склоняется к тому, чтобы из него выйти. Об этом сообщили представители Белого дома. Во время предвыборной кампании Трамп грозил выходом США из Парижского соглашения, несмотря на трудности, которые такой шаг создаст в отношении с союзниками. Предшественник Трампа Барак Обама считал соглашение одним из главных своих достижений в области внешней политики. Согласно документу, Соединенные Штаты, второй среди стран мира источник выбросов парниковых газов, обязуется к 2025 году сократить их объем на 26-28% против уровня 2005 года.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. Радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Третьи сутки правозащитники и политики требуют от властей Грузии ответа на вопрос, каким образом пропавший из Тбилиси известный азербайджанский оппозиционер и журналист Афган Мухтарлы очутился в Баку. Запутался сегодня в объяснениях на своем брифинге министр МВД Георгием Гибришвили. По мнению правозащитников, реакция властей подрывает имидж Грузии как страны-лидера региона по защите прав человека. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
В своей речи Георгий Мривришвили вкратце проинформировал общественность о некоторых деталях расследования. Впрочем, приведенные министром сведения мало чем отличались от ранее озвученных версий. Присутствующие не увидели ни данных, полученных с наружных камер наблюдения границы, ни других существенных обстоятельств пересечения Афганом Мухтарлы линии контроля.
Хочу пояснить общественности, что охрана государственной границы Грузии осуществляется согласно самым современным стандартам. Вероятность того, что неустановленное лицо может пересечь границу мимо пограничников, крайне низка, но она существует. По заявлению азербайджанских коллег в случае с Мухтарлы, мы имеем дело именно с этим случаем. До этого момента это остается единственным официальным с правовой точки обоснованным обстоятельством.
Гебришвили пообещал своевременно информировать общественность до завершения следствия, а до тех пор настоятельно порекомендовал журналистам не тиражировать распространяемую близкими адвокатами Мухтарлы версию произошедшего, согласно которой силовики Грузии оказали содействие похищение передачи оппозиционера властям Азербайджана.
Мы считаем недопустимой попытку дискредитации институтов, ответственных за безопасность страны. Мы являемся правовой демократической страной, которая стремится к интеграции в европейские структуры и разделяет ее ценности. Со всей ответственностью заявляю, что к этой версии произошло произошедшего правоохранительные структуры Грузии не могут иметь и не имеют никакого отношения.
Примечательно, что позднее по заявлениям Гебришвили разделили министр юстиции Тея Цулукьяни и премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. Последний назвал спекуляцией, выдвинутой правозащитниками версии произошедшего. По мнению Лики Басилая Шавгулидзе, главного редактора издания Евроджорджия Инфо, власти сами дискредитировали себя, проигнорировав общечеловеческие ценности.
Это не страна, а проходной двор, где можно переправить за границу каждого, кого заблагорассудится. Что же говорить о рядовых гражданах? Проявленная властями бездеятельность и преступное равнодушие идет вразрез и с европейскими ценностями, и с нашими обычаями. Многие из властимущих сейчас были же счастливы, когда Европа предоставляла им убежище, когда их преследовал Саакашвили. Или нам чужды традиции наших предков, которые предоставляли кров гонимым и в своих странах людям, которые разделяли наши ценности. Если это так, тогда эти правители должны разойтись по домам.
В Ассоциации молодых юристов также считают, что власти безнадежно запоздали с реагированием. По словам Шулхана Саладзе, в МВД ведут расследование по статье незаконного лишения свободы и отказываются учитывать наличие политических обстоятельств инцидента.
Это не просто криминал, как пытаются интерпретировать власти, а похищение журналиста по политическим мотивам. Афган Мухтарлы проживал в Тбилиси не потому, что он лучше, чем Баку, а по причине его преследования со стороны властей Азербайджана. Поэтому исключено, что он мог пересечь границу без содействия со стороны Грузии. Либо у нас системная проблема в безопасности охраны границ. На этом фоне власти делают одно нелогичное заявление за другим, стремясь избежать ответственности. Сначала вице-премьер заявил, что пропавший не был журналистом. Ну а заявление о том, что до окончания следствия в МВД полностью исключают содействие в похищении грузинских спецслужб, и вовсе дискредитирует власти без всяких дополнительных заявлений. В этой связи показательна позиция парламента, который просто был обязан экстренно создать комиссию и истребовать исчерпывающую информацию по этому вопросу от ответственных лиц, но не сделал этого.
В это же время, по заявлению адвоката Мухтарлы Эльчина Намазова, он готовится обратиться с иском в Страсбургский суд, в котором, кроме властей Азербайджана, ответчиком будет выступать и Грузия. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Продолжение темы у моего коллеги Вадима Дубнова. Он рассуждает о разыгравшемся вокруг оппозиционного азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы скандала в Грузии.
Каждый, как говорилось в одном прекрасном советском фильме, во что-то верит. Кто-то верит в то, что Бог есть, кто-то верит в то, что Бога нет. Кто-то верит, что грузинские спецслужбы проморгали спецоперацию азербайджанских коллег, похитивших в центре Тбилиси Афгана Мухтарлы. Кто-то верит, что никто его и не похищал, а он действительно сам решил зачем-то вернуться на родину, но таких меньше. А больше всего граждане, похоже, склонны верить в стратегические мотивы. В то, что, скажем, очень уполномоченный чиновник из Баку посмотрел со значением в глаза не менее уполномоченному чиновнику из Тбилиси и, чеканя слова, поставил Грузию перед выбором – или Афган Мухтарлы, или дешевый газ. И граждане верят. Самые веселые из них придумывают шутки на тему Сокартвелла, бесспорно удачные и остроумные. Но мало что так заслуживает скепсиса и бдительности, как то, что у всех на устах. Или кто-то всерьез верит, что Азербайджан и его главный валютодобытчик Сокар примутся крушить налаженную и выстроенную логистику, мстительно переписывать экспортную стратегию, патриотически отказываться от дистрибуции, заметим, занимающей в Грузии лидирующие позиции, ради того, чтобы заполучить журналиста, скрывающегося в Грузии, пусть даже самого оппозиционного, пусть даже объявленного на родине главарем всего подполья. Да, Грузия в энергетическом плане зависит от Азербайджана. Но и Азербайджан зависит от поставок в Грузию, поскольку это рынок, и никакого бескорыстного братства на нем не бывает. И Грузия – такая же часть энергетической схемы по части сбыта и транзита, что и сам Азербайджан по части добычи. За каждым стратегическим мотивом, как правило, стоит чей-то очень личный интерес. Чиновника, бизнесмена, да хоть даже лидера государства. Может быть, и в самом деле не все объясняется деньгами, но очень большими деньгами очень многое. Если не почти все, особенно на наших широтах, где политика глубоко практична, и тезисы «кто, если не я» и «когда, если не сейчас» носят для того, кто во власти или рядом с ней, в высшей степени прикладной характер. Россия порой ведь тоже являла необъяснимую теплоту и широту взгляда по отношению к Азербайджану даже в те недавние годы, когда с формальной точки зрения Баку никак не значился в числе и вернейших союзников. И политологи объясняли, что мы не просто так отдали Азербайджану несколько приграничных территорий в долине Самура, а исключительно исходя из наших вековых интересов на Каспии. И вообще, Азербайджан – это ворота на Большой Кавказ и Большой Восток, столбовой путь России в будущее. В Армении таким же общим местом является теория красных линий. Мол, возражать Москве, конечно, можно, но чревато. От Москвы зависит безопасность Армении, окруженной врагами, и ради ОДКБ Ереван вынужден все терпеть. И скандальный отказ от ассоциации с Евросоюзом, и выдачу России рядового Пермякова, расстрелявшего целую семью в Гюмри. Все ради безопасности, все ради Карабаха. И все верят, хоть в апреле 2016 года в Карабахе все равно происходит то, что должно было рано или поздно произойти. Вооруженный конфликт, короткий, но интенсивный, ровно в той степени, в какой Азербайджан может себе позволить. И, кстати, популярную и довольно конспирологическую идею о том, что Москва всячески поощряла Баку в этом начинании, поддерживали в том числе и многие из тех, кто верил в чудодейственную помощь России. Зато Серж Саргсян после отказа от ассоциации с Евросоюзом проделал все необходимые конституционные манипуляции в рамках политической реформы, сохранил власть, и Москва опять знает, что нет на политическом небосклоне Армении партнера более для нее комфортного, чем он. И бог с ней, с Европой. Разве с ней договоришься на языке нашего межнационального общения, откатов, отмывов и прочего стратегического партнерства? Разбирающиеся в вопросе циники утверждают, что за большей частью вершин хакерского мастерства стоят банально купленные пароли. Простота не хуже воровства. Она в ряде случаев его необходимый компонент. А репутация-то для романтиков. В этом плане Азербайджан, по крайней мере, последователен. Он и не пытается выглядеть образцом демократии. Наоборот, он позиционирует себя как страну, которая во имя прославления своего богатства и купленного на него права ни в какую демократию не играть, не остановится ни перед чем. Ни перед раблезианством европейских или, напротив, исламских игр. Ни перед готовностью к любой войне. Ни перед экстрадицией из Беларуси чужих граждан, обидевших режим. Ни перед похищением Грузии гражданина собственного этому режиму противостоящему. Кстати, одно из своих расследований Афган Мухтарлы посвятил бизнесу президентской семьи Алиевых в Грузии, что, конечно, никого не удивило в Азербайджане, но странным образом не вызвало никаких вопросов и в самой Грузии, власти которой в этих преференциях будто ничего странного не замечали и не замечает. Подобно ничего не зафиксировавшим камерам видеонаблюдения в районе похищения Мухтарлы. Азербайджан ведет себя с партнерами так, как они договариваются с ним себя вести, и к нему вопросов нет. В рамках заслуженной репутации, даже вызвавшая в Европе скандал взятки европейским политикам, часть продуманной линии, которая доказала свою действенность во многих странах и со многими людьми. Но мотив дающего в данном случае выглядит как минимум не хуже, чем мотив берущего, которым движет простая алчность. Дающий, конечно, тоже может рассчитывать на поощрение патрона, который выработал эту линию по созданию имиджа страны и определил для этого соответствующий бюджет, который, кстати, не становится меньше даже в самые черные, кризисные для страны дни. И бюджет осваивается, но дающий, по крайней мере, встроен в некую систему, в которой взятка – лишь инструмент. А вот в мотив берущего, наоборот, сюжет о репутации не входит. Здесь первично другое. Судя по ответам грузинской власти на бесчисленные вопросы про Афгана Мухтарлы, уровень ее беспокойства о том, что о ней подумают, постепенно приближается к образцам жанра этой бестрепетности на всем пространстве бывшей великой страны и ее лидеров в Москве и в самом Баку. Беда только в том, что Грузия из этого списка себя вроде бы, причем, как казалось, небезосновательно, вычеркнула. На излете того импульса, который позволил Тбилиси заявить о своем демократическом прорыве, Грузия успела получить безвизовый режим. И, как выясняется, очень вовремя, поскольку, как показала нынешняя история, импульс затухает. Но и это, кажется, полбеды. Возможно, теперь и в победу над коррупцией, недавно восхищавшей мир, поверить будет не намного проще, чем рассказы о попытке Афгана Мухтарлы пересечь азербайджанскую границу без паспорта. Вадим Дубнов, Эхо Кавказа, Прага.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
А сейчас время обзора абхазской прессы, которую подготовила в Сухуми Анаид Гагарян.
Заместитель министра внутренних дел Республики Абхазия, полковник милиции Нугзар Хагуш в интервью газете «Республика Абхазия» рассказал о том, какая работа ведется правоохранительными органами накануне курортного сезона. Он сообщил, что с каждым годом поток гостей и отдыхающих в Абхазии увеличивается, поэтому работа становится более напряженной. Во время курортного сезона личный состав будет переведен на усиленный двухсменный режим работы, в который будут привлечены все сотрудники МВД. Да, многие сегодня не доверяют милиции, многие не обращаются за помощью, потому что думают, что это бесполезно. Стереотипы нужно менять и нам, сотрудникам милиции и гражданам. Давайте будем доверять друг другу, и это даст результат. Со своей стороны могу пообещать, что контроль за личным составом МВД будет жестким. Если вы столкнулись с некорректным обращением, если ваше заявление остается без внимания, если кто-то не хочет работать, я готов практически в любое время выслушать человека и принять адекватные меры, и не только в приемные часы, приводит слова Нугзара Хагуш газета «Республика Абхазия». В республике установили камеры видеонаблюдения, которые фиксируют все нарушения правил дорожного движения. По этим материалам нарушители уже понесли наказание. Если за проезд на красный свет брали штраф 3000 рублей, то сегодня берут 6000. За управление автомашиной в нетрезвом состоянии предусматривается лишение прав. Нугзар Хагуш отметил, что ужесточение мер поможет улучшить статистику преступлений, и будущий курортный сезон пройдет без особых эксцессов. Редактор нужной газеты Изида Чаня решила проверить, как работают официальные сайты. Если смотреть на официальные сайты парламента, правительства и суда, то создается впечатление, что жизнь в Абхазии вращается в замедленном режиме. Формировать свое представление о стране она начала с сайта законодательного органа власти. Теперь я знаю, что в Абхазии 5 созывов парламента, что спикер парламента Валерий Бганба, а вице-спикеры Даур Ашба и Эмма Гамисоня. Здесь выложены все новости из жизни парламента с 24 апреля по 22 мая. После 22 мая новостей в парламенте нет. Сайт правительства. Последней новостью стало поздравление погрануправления ФСБ России в Абхазии с 99-й годовщиной образования. Случилось это 4 дня назад. Страница документа порадовала законом о праве на доступ к информации, ну и, конечно, Конституции. Но вот законов о бюджете, исполнению бюджета я на сайте так и не нашла. Оставалась надежда на страницу Минфина, но и здесь я не нашла бюджета ни на 2017 год, ни на все предыдущие, пишет Изида Чания. Третья ветвь власти – судебная. На их сайте жизнь остановилась 19 мая, когда между Верховным судом Республики Абхазия и Российским государственным университетом правосудия был подписан договор о сотрудничестве. Судя по главной странице сайта, в этой республике преступления почти не совершаются. Не более 2 заседаний в месяц. К моему сожалению, на сайте пустует множество страниц. Нет информации о судебных заседаниях, не публикуются решения, вынесенные судом, отсутствует статистика, заключила Изида Чания. Сколько простых людей, заходя в соцсети, будто надевают судейскую мантию и начинают с непререкаемой убежденности судить и рядить о том, о чем зачастую имеют весьма смутное представление, пишет газета «Эхо Абхазии». Издание уточняет, что кто-то из пользователей выложил в соцсетях снимок, на котором у ограды двора одной из сухумских школ лежала большая копна свежескошенного сена. Редакция издания пишет, и пошла писать губерния, то бишь интернет-вольница. В конце концов, одна из пользовательниц возмутилась. «Подождите, накинулись, но мне кажется рано. Наверное, уберут все сегодня. Не успели просто трава мон свежая. А вы сразу школу закрыть, всех разогнать. А вот родителей спросили, кто там детей учит. Копны впрямую изгороди вскоре не стало. И мало кто из горожан подозревает, что они вообще там лежали. Не стало и проблемы, в обсуждении которой вложили столько страсти участники стихийной интернет-дискуссии. Анаид Гагарян специально для «Эхо Кавказа» Сухум.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, мировой, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасосад, хасосад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Аудиторские проверки государственных учреждений Грузии выявили многомиллионные финансовые несоответствия. Служба госконтроля обнародовала соответствующий отчет. Объемы бюджетных средств, не подкрепленных соответствующей документацией, впечатляют. Владимир Унанян ознакомился с цифрами, многие из которых шести- и даже семизначные.
Финансовые нарушения на 71 миллион лари. Служба государственного аудита обнародовала сегодня отчет за 2016 год. Ведомство изучило деятельность министерств и других госструктур и осуществленные ими проекты. В ходе исследования были выявлены разного рода погрешности в финансовой части. Заместитель главы службы Нино Ломджаре воздержалась от конкретики, но при этом указала, что наиболее халатно к рекомендациям госаудиторов относятся именно в министерствах.
Мы провели аудит в тех сферах центрального и местного управления, которые, исходя из объема бюджетных средств, характеризуются повышенными рисками и высоким интересом со стороны общественности. Были изучены такие секторы, как здравоохранение, образование, оборона, инфраструктура, защита. Это окружающей среды, экономика и другие. Всего служба провела 71 аудит с общей суммой расходов в 10 миллиардов 300 миллионов лари. Общий объем нарушений при проведенном аудите составил 71 миллион. В сфере управления госзакупками были выявлены нарушения на сумму более 32 миллионов лари. В управлении бюджетными средствами погрешности составили более 33 миллионов лари, а погрешности в управлении активами составили 5 миллионов лари.
Учитывая то, что служба аудита не может повлиять на министерскую отчетность, ведомство обратилось к парламенту Грузии с просьбой осуществить мониторинг данного процесса. Отчет уже переслан в высший законодательный орган. Для изучения документа у народных избранников будет 30 дней. Внимание аудиторов привлекла финансовая деятельность Тбилисского муниципалитета. Эту часть исследования многие ждали с нетерпением в связи со скандалом вокруг избиения главного аудитора Лаши Торди, который прямо заявлял, что занимается расследованием незаконных финансовых схем в связи с передачей мэрии Тбилиси земельных участков компании бывшего генпрокурора страны Отара Парцхаладзе. Правда, подробности по этому делу со стороны службы аудита получить не удалось. Нино Ломджаре объяснила, почему.
Это итоговый отчет нашей деятельности за прошлый год, рассматривающий общие тенденции и приоритетные вопросы результатов нашей деятельности. Этот конкретный факт не попал в документ, так как это текущий аудит. Соответственно, его итоги попадут в отчет аудита в будущем году. На данном этапе я не могу вам сказать, по каким направлениям выявлены погрешности, потому что сегодня текущий аудит изучает вопросы менеджмента, управления имуществом. И были ли нарушения, будет выявлено после завершения упомянутого аудита.
Тем не менее, и без недавнего скандала у столичной мэрии с финансовой отчетностью не все в порядке. В частности, согласно результатам аудита, служба благоустройства Тбилисского муниципалитета неэффективно потратила 831 600 лари, выделенные на реабилитацию подземных переходов. В частности, установленные в переходах лифты и туалеты, согласно документации, они существуют, не функционируют, а система видеонаблюдения лишь частично находится в рабочем состоянии. При этом из-за неправильно рассчитанных затрат в подписанном в 2014 году контракте с компанией «Дельтаком» по закупке аппаратуры для видеонаблюдения дополнительные расходы составили 298 200 лари. Нарушения обнаружены по части реабилитации канатной дороги, которая должна связать центр города с парковым комплексом на горе Тацминда. На восстановление этой конкретной инфраструктуры из бюджета 2012-2013 годов было выделено 12 миллионов 600 тысяч лари, в то время как объем проведенных на сегодняшний день работ в денежном эквиваленте составляет всего 604 тысячи 600 лари. С целью устранения нарушений службой аудита в 2016 году было выдано 189 рекомендаций. К настоящему моменту из них выполнено меньше половины. В отчете отмечается, что польза аудиторской деятельности заключается не только в выдаче рекомендаций, но и их исполнении. прошлом году 27 аудиторских отчетов и соответствующих материалов были переданы в правоохранительные органы. Реагирования на них до сих пор нет. Как нет и реакции властей на сегодняшний отчет службы государственного аудита. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут, в Сухумец-Кенвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Грузинские спецслужбы могут быть причастны к похищению азербайджанского журналиста Авгана Мухтарлы, заявили участники акции у здания СГБ Грузии в Тбилиси, выразив протест с помощью принесенных с собой свистков, передает «Кавказский узел». Они принесли с собой плакаты с надписями «Хватит подчиняться Алиеву, уважайте закон». Что насчет Европейской конвенции по правам человека? Грузия, где же верховенство закона? Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, как и ранее глава МВД Георгий Мгибришвили, призывает общественность воздержаться от преждевременных выводов по делу о похищении азербайджанского журналиста. Они также исключили причастность грузинских спецслужб к похищению журналиста. Глава самопровозглашенной Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов встретился на Петербургском международном экономическом форуме с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком, сообщила Интерфаксу пресс-секретарь юго-осетинского лидера Дина Гасиева. Южная Осетия заинтересована в выстраивании отношений с Республикой Сербской. У нас схожие судьбы, наши народы сталкиваются с одинаковыми проблемами, у нас общие цели, общие друзья и одна вера, сказал на встрече Бибилов. По предварительной договоренности Додик может приехать в Южную Осетию на День Республики 20 сентября, а Бибилова пригласили принять участие в праздничных мероприятиях в День Республики Сербской, который отмечается 9 января. Республика Сербская – государство образование с населением более 1,3 миллиона человек, находящиеся на территории Боснии и Герцеговины. Созданная в 92 году как самопровозглашенное государство, она в 95-м вошла в состав БИК по результатам Дейтонских соглашений. Глава правительства Грузии выступил с инициативой сделать обязательным страхование имущества владельцев малого и среднего бизнеса в торговых центрах. Соответствующие поправки будут внесены в закон о гражданской безопасности. Об этом Георгий Квирикашвили заявил сегодня на заседании правительства. Он отметил, что в последнее время в столице произошли пожары, которые нанесли значительный ущерб владельцам торговых центров, а также владельцам функционирующих там магазинов. Поэтому мы вносим изменения. Государство составит список объектов, мест общественного скопления, владельцы которых будут обязаны оформлять страховку с тем, чтобы ущерб нанесен внесенные третьими лицами жизнью, здоровью и имуществу, был компенсирован в обязательном порядке, сказал Квирикашвили. По оценке премьера, это очень важное изменение для того, чтобы права представителей малого и среднего бизнеса были защищены. Также в Грузии будет обязательным страхование гражданской ответственности владельцев зарегистрированных за границей автотранспортных средств, передвигающихся на территории Грузии. Это означает, что в случае ДТП иностранцы будут обязаны возместить соответствующий ущерб, сообщает агентство «Новости Грузии». В Грузии Центр стратегических исследований и развития в результате анализов установил, что из 10 игрушек, приобретенных в стране, 9 содержат вредное для здоровья вещество.
Новости представила Любовь Бамматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухумец, Кинваль. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Международный день защиты детей в Грузии отметили конференции, посвященной положению дел с правами несовершеннолетних. Исследование на эту тему сегодня опубликовал и Офис народного защитника. Кроме того, омбудсмен заявил о начале кампании «Безопасные игрушки». С подробностями Сырго Бригвадзе.
9 из 10 игрушек, продаваемых в Грузии, содержат вещества, опасные для человеческого здоровья, говорится в исследовании Центра развития и стратегических исследований. Во всех странах Евросоюза продажа и использование таких опасных игрушек запрещена, говорит народный защитник Учена Нуашвили, в то время как в Грузии процесс реализации такой продукции никем не контролируется.
В стране необходимо создать определенный механизм проверки игрушек, которые распространяются на наших рынках. Грузия взяла на себя обязательство присоединиться к специальной директиве Евросоюза 1 сентября 2019 года. Однако до того государство должно сделать конкретные шаги, чтобы урегулировать существующую на рынке ситуацию и защитить минимальные стандарты безопасности. В связи с этим мы начинаем информационную кампанию, к которой сегодня уже присоединились несколько предпринимателей и бизнес-организаций.
Однако не все относятся к таким начинаниям с энтузиазмом. К примеру, психолог Майя Цирамуа считает подобные попытки повлиять на ситуацию в сфере защиты прав детей фарсом.
Я не верю ни в единое слово тех, кто говорит, что сделал что-то для детей. Все это выглядит как фарс на том фоне, когда есть дети, которых убивают, рушатся семьи, а мы ничего поделать с этим не можем. Фарс — это разговоры о каких-либо результатах в то время, когда мы даже не знаем, насколько счастливы дети, сколько в Грузии проживает счастливых детей, которые идут в школы.
Более того, некоторые несовершеннолетние и вовсе не могут получить даже школьное образование. Лишь за 2016 год 241 ребенок забросил учебу из-за необходимости начать самостоятельно зарабатывать деньги. 924 по той же причине не продолжили обучение по завершению школ. Кроме того, абсолютное большинство детей, вынужденных проживать и работать на улицах, сегодня вовсе не могут получить образование, говорит руководитель программ детского фонда ЮНИСЕФ Майя Курцекидзе.
Одна из проблем – качественное образование, которое должно быть доступно для каждого ребенка и которое сегодня, к сожалению, не соответствует международным стандартам. Мы считаем, что образование важно для развития страны. Образованные люди легче справляются с бедностью и неравенством. Важно, чтобы реформа системы образования ускорилась, повысилась квалификация педагогов и качественное образование было бы доступно всем детям.
Остается серьезной проблемой и достаточно высокая детская смертность. За прошедший год по разным причинам в Грузии погибло 511 детей в возрасте до 1 года и 93 ребенка от 1 до 5 лет. Кроме того, было зафиксировано 755 фактов применения силы в отношении детей. Причем справиться с нанесенными им психологическими травмами в масштабе всей Грузии помогают лишь 11 психологов, говорит заместитель народного защитника Эка Схиладзе.
С одной стороны, общество не осознает риски, возникающие с применением силы в отношении детей, и зачастую вовсе не считает эти факты насилием. С другой стороны, государству не удается предотвратить или уменьшить число подобных фактов. Среди других вызовов – ранние браки. Кроме того, очень много детей живут в крайней бедности. В частых случаях, вместо того, чтобы усиливать и повышать социальное положение семей, нам приходится выводить детей из их семей из-за бедности.
В общем, на перечисление всех существующих проблем в сфере защиты прав детей в Грузии не хватит и целого дня, отмечали сегодня специалисты, работающие в этой сфере. Именно поэтому каждый день в Грузии должен быть 1 июня. Сырго Брагвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Голоса. Продолжение темы в рубрике «Голоса» на улице Тбилиси вышла Анастасия Славинская.
Что вы считаете самым главным в воспитании детей, и как вы считаете, нужно ли их растить в строгости?
Любовь, доброта и правда. На этом должна основываться нравственность человека. Все начинается с самого раннего возраста, и если сейчас не вложить все это в ребенка, потом будет сложнее. Ребенок, он на то и ребенок, что он еще многого не знает, и что-то будет делать не так. Этому нужно учить, а не кричать, ставить в угол и бить. Нет. Когда Лизико меня о чем-то просит, я никогда не говорю ей просто «нет». Я могу отказать, но при этом объясняю, почему. Спросит еще раз, снова отвечу. Порой не то, что детям, взрослым нужно по 10 раз что-то объяснять.
Строгими, вероятно, нужно быть в меру. Нужно учить детей вежливости, культуре, давать им в первую очередь образование и свободу, конечно. У вас есть дети? Да, дети, внуки, правнуки. Если бы у вас была такая возможность, сейчас, исходя из вашего опыта, вы бы изменили что-либо в методах воспитания ваших детей? Да, изменила бы. Я хотела, чтобы они выросли такими, какими я их хотела видеть. Сейчас бы я сделала акцент на том, что им самим ближе, и на том, к чему у них есть предрасположенность.
Главное, ребенок должен жить по христианским канонам, любить больше всего Бога. С ребенком нужно обращаться как с другом, с любовью объяснять все, и тогда он все обязательно поймет. У меня нет детей, поэтому мне сложно ответить на этот вопрос, но, наверное, воспитывать детей следует несколько иначе, чем это делали наши родители. Наверное, заботиться об их индивидуализме, давать им больше свободы.
В полной семье это, во-первых, дети должны расти, это я считаю, 100%. Во-вторых, дать им хорошее образование, чтобы был и садик, и школа, и институт.
А относительно методов наказания, вот как вы думаете, стоит ли применять?
Нет, 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 не стоит так, если только ремешочком по попе, если плохо себя ведет, а, конечно, нет, руки не надо применять.
В первую очередь важна культура, в семье не должно быть конфликтов, не должны говорить плохих слов, и нужно учить детей определенным правилам.
А что самое-самое главное из этого, чему ты научишь своего ребенка?
Культура. Учеба, все остальное потом. Главное – это культура.
С жителями Тбилиси говорила Анастасия Славинская.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
К другим темам. Абхазская национальная библиотека открылась в Сухуми после 5-летней реконструкции. На сегодняшней церемонии присутствовал президент самопровозглашенной республики Рауль Хаджимба, представитель правительства и общественности. На открытии побывал и наш сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в Сухуми прошли торжественные мероприятия, посвященные открытию после почти 5-летней реконструкции госучреждения Национальная библиотека Республики Абхазия имени Ивана Папаскира. Капитальный ремонт и перепланировка здания велись с августа 2012 по сентябрь 2015 года. Библиотечный фонд располагался все это время в разных книгохранилищах города. Затем коллектив библиотеки стал вновь обживаться в своем здании, и работа ее уже началась. Но расстановка библиотечного фонда и оборудования продолжались по сию пору. Начались сегодняшние торжества с того, что директор библиотеки Борис Чолария, стоя у парадного входа в здание, произнес приветственную речь и предоставил право перерезать красную ленточку президенту Абхазии Раулю Хаджимба, министру культуры и охраны историко-культурного наследия республики Эльвире Арсалия и послу Российской Федерации в Абхазии Семену Григорьеву. Затем все участники церемонии официального открытия прошли в фойе здания, где был установлен микрофон. Церемонию вела Эльвира Арсалия, зачитавшая указ главы государства о присвоении почетного звания «Заслуженный работник культуры Республики Абхазия» Борису Чолария, а также другим работникам библиотечной системы Абхазии Зинаиде Сабеке, Ламаре Цвишбалам, Зире Шинкуба, Саиде Ласурия. Президент Абхазии в основном говорил по-абхазски, а затем по-русски. Сказал.
Национальная библиотека имени Ивана Папаскир – это место с большой историей.
очаг культуры, играющий важную роль в духовной жизни нашего народа. Многие десятилетия в фондах библиотеки, в библиотечных залах работали наши ученые, писатели, журналисты, студенты. Колоссальный урон был нанесен библиотеке в годы Отечественной войны, когда грузинские войска пытались стереть любое упоминание о культуре и истории Абхазии. В мирное время работу удалось возобновить. С большим трудом через полтора года после войны был открыт читальный зал, что стало возможным благодаря сплоченному коллективу библиотеки. Сложные этапы остались позади. Сегодня здание реконструировано и оснащено современным оборудованием. У Национальной библиотеки есть все для того, чтобы стать одним из главных центров культурной жизни, интересным в первую очередь для молодежи. Поздравляю вас всех с началом работы нашей библиотеки. Самой главной библиотеки республики.
Чрезвычайный и полномочный посол России в Абхазии Семен Григорьев отметил, что библиотека – это основа культурного суверенитета любого государства. Реконструкция Национальной библиотеки была заложена еще в первый комплексный план оказания России помощи Абхазии, потом переходила в инвестиционные программы. Понятно, что реконструкция потребовала довольно большого времени, ведь современная библиотека – это высокотехнологичная учреждение. Благодаря существующим технологиям в области коммуникаций, библиотека Абхазии будет связана со всеми основными библиотеками и книгохранилищами мира, заняв достойное место во всемирном культурном богатстве и наследии. А затем участники мероприятия, несколько десятков человек, двинулись по залам всех этажей библиотеки, чтобы ознакомиться с работой ее отделов. Оглядываясь вокруг, я не мог не восхищаться увиденным. Вспомнилось, как в студенческие годы невольно сравнивал огромные здания центральных библиотек в разных областных городах, где доводилось бывать, с Абхазской республиканской библиотекой. Последние немало десятилетий ютилось в одном единственном зале, расположенном в правом крыле первого этажа небольшого здания Абхазского института истории, языка и литературы. Ныне то здание на набережной, сожженное во время войны, снесено. В 80-е годы прошлого века библиотека была перенесена, наконец, в новое просторное здание, построенное в самом начале улицы Лакоба, между морем и центральным рынком. Но выглядело оно всегда как-то серо и неуютно, и лишь сейчас, после реконструкции, обрело облик настоящего сверкающего дворца. С 2 до 5 часов дня проходила научно-практическая конференция «Национальная библиотека. История современность, перспективы развития». А в 6 часов вечера началась и должна продолжаться до 12 ночи социокультурная акция «Библия-ночь», в ходе которой запланировано проведение разнообразных мероприятий. Как догадываюсь, этот проект возник по аналогии с известной в мире акцией «Ночь музея». Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
И вновь возвращаемся к огню защиты детей. На сей раз узнаем, как им живется в Цхинвале. У горожан спрашивала Зарина Санакоева.
Как вам живется детям в Южной Осетии?
Я думаю, что детям в Южной Осетии в настоящее время живется даже очень хорошо. У них появилось много возможностей и в спорте, там в музыке. И это очень хорошо. За это большое спасибо. Да, я сравниваю с прошлыми годами, потому что я помню свое детство, как у нас не было ничего там, школ тоже, можно сказать. Были разрушенные школы, холод везде, да. А сейчас уже лучше, конечно. Я сравниваю с 90-ми годами. А так, чего бы еще хотелось? Вроде все есть для этого.
Шениша, шевененчик. Шордай.
А что они видят в жизни? Ничего. Ни дети, ни молодежь, ни старшее поколение. Абсолютно никаких условий. Вот мы живем в селе. Там тоже никаких условий для детей. Если бы были условия, как у молодежи в России, например, тогда бы и жить легче было. И не уезжала бы молодежь отсюда.
Каково живется детям в Южной Осетии сегодня?
Воспитание, я думаю, все зависит от родителей. Если у родителей есть условия для воспитания детей, то и дети будут счастливы. И в денежном, и в любом плане.
А вы допускаете наказание ребенка в воспитании?
Может, конечно, и кнутом, и пряником нужно воспитывать, я так думаю. Ну, не переходить границы, а...
Да, вот чего им не хватает, на ваш взгляд? Больше всего сейчас.
Развлекательных центров каких-нибудь, я так думаю. Чтобы детям было интересно, куда, где гулять и где развлекаться.
Ну, конечно же, в первую очередь, это нехватка развлекательных центров для детей. Было бы хорошо вместо одного парка несколько парков для детей, чтобы на одну качели несколько человек, чтобы в очереди стояли. Да, ну вот в этом. Да. Было бы хорошо, если бы правительство обратило на это внимание. В дальнейшем очень надеюсь, что в дальнейшем все будет в позитивной ноте, все будет преображаться в нашей республике, именно для детей, так как это наше будущее.
А как вы считаете, воспитание детей допустимо ли, наказание?
Лучше добрым словом. Я думаю, пару раз если сказать, то уже ребенок поймет. А если бить, это уже, ну, я лично против этого.
Как вы считаете, чего не хватает детям в Южной Осетии? Как им живется?
Главное, внимание детям есть. Ну, то, что они живут тоже в хорошее время, это тоже есть. Я по своему району скажу, ладно? По Джавскому. Там детям уделяется очень большое внимание, мероприятия, там разные поездки. Вот недавно они были на фестивале в Геленджике, танцоры, они привезли первое место. Вот сегодня чествовали футболистов школы-интерната, которые были в Сочи на турнире, и они привезли второе место. Это очень большие достижения. И это условия им делают именно государство. Есть условия, да. Ну, конечно, пока у нас еще дворца культуры нету, где-то дома пионеров нету, где-то чего-то нету. Но это, я надеюсь, тоже будет.
Воспитание детей допустимо наказание или нет?
Да, наказание нет. Я считаю, что нет. Это недопустимо. В общем, детям, мне кажется, есть внимание. Конечно, нужно помечтать о лучшем.
Зарина Санакуева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
А сейчас, как всегда, по четвергам рубрика «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Российские власти внесли в черные списки значительную часть черногорской политической элиты и руководителей местных компаний. Об этом сообщает радио и телевидение Черногории со ссылкой на дипломатические источники. Въезд в Россию закрыт премьер-министру Душко Марковичу, спикеру парламента Ивану Брайановичу, экс-премьеру и лидеру правящей демократической партии социалистов Мило Джукановичу, а также ряду министров и депутатов, проголосовавших за вхождение страны в НАТО. С подробностями журналист русской службы «Радио Свобода» Юлия Петровская.
Основную ставку борцы с НАТО сделали на дезинформацию и троллинг. Их главный тезис – 2/3 населения Черногории выступают против НАТО. Хотя последние опубликованные опросы свидетельствуют о равном количестве противников и сторонников интеграции. Другое расхожее утверждение, что в стране идут массовые антинатовские протесты, которые жестоко подавляются властями. Хотя на самом деле для черногорцев, занятых социально-экономическими проблемами, вопрос о НАТО второстепенный. В день голосования в парламенте по поводу присоединения к Союзу на антинатовский митинг пришли лишь несколько сот человек. Не имея драматических видеодоказательств, российское телевидение использует кадры столкновений полиции с активистами Демократического фронта, пытавшимися захватить парламент в 2015 году. Годятся и старые фотографии столкновений в Косово. Пропагандисты предрекают Черногории потерю суверенитета, внутренние конфликты и экономический коллапс из-за расходов на оборону в размере 2% ВВП. Звездно-полосатый удав не успевает переваривать эти страны. Трамп уже насчитал Германии 300 миллиардов долларов за американский зонтик и прочую бижутерию. Сколько же он насчитает Черногории, беспокоятся доброжелатели. С другой стороны, они же утверждают, что членство в НАТО не будет долгим, учитывая крах Европы и закат Америки. К услугам российских властей – радикальные активисты на Балканах, продвигающие в социальных сетях кремлевские взгляды и фейки. Одна из последних подобных сенсаций – утверждение Колбановского о скорой войне из-за реализации проекта Великой Албании, который якобы хотят ускорить американцы. На Балканах его перепечатали многие мелкие издания, представив автора фейка как близкого соратника Владимира Путина. Среди продвигающих националистическую антизападную повестку Стефан Стаменковский из мелкой организации «Заветники», который в последние полгода трижды встречался с единороссом Железняком, и Неманя Ристич, засветившийся на одной из фотографий во время визита Сергея Лаврова в Белград. Ристич любит фотографироваться с официальными лицами. В социальных сетях он представляется то сотрудником ФСБ, то сотрудником МИДа. Сербские средства массовой информации считают его основной характеристикой – проблемы с психикой и неоднократное привлечение к уголовной ответственности. Ристич – один из фигурантов дела о несостоявшемся в день парламентских выборов 16 октября переворота в Черногории. За попыткой дестабилизации, по мнению местных властей и западных спецслужб, стоят русские националисты и российские госструктуры. Недавно это дело было передано в суд. Среди обвиняемых – российские граждане Эдуард Шишмаков и Владимир Попов, а также основные политические партнеры российских властей в Черногории – Андрия Мандич и Милан Кнежевич, представляющие две из десяти партий оппозиционного демократического фронта. Черногорская оппозиция разнообразна. Нельзя назвать монолитным и сам Демократический фронт, располагающий 18 местами в парламенте из 81. Но у Москвы, похоже, сложились отношения лишь с двумя сербскими национал-консервативными партиями, которые не признают государственный статус Черногории и не скрывают своего враждебного отношения к нацменьшинствам. Кнежевич и Мандич – частые гости в Москве, их называют друзьями. С ними подписали декларацию о военном нейтралитете. В российских медиа их представляют как лидеров оппозиции, хотя эти деятели располагают лишь несколькими мандатами, а другие оппозиционные силы не стремятся к совместным акциям с ними. Например, активно продвигавшаяся российским МИДом и «Единой России» идея референдума по поводу НАТО не нашла достаточной поддержки среди оппозиции. На фоне отказа черногорских властей проводить подобное голосование заговорили о неком народном референдуме. Однако денег на него, а по оценкам это всего лишь 2 миллиона евро, ни у кого не нашлось. Теперь при поддержке все того же Железняка предлагается выдвинуть единого кандидата от черногорской оппозиции на будущих выборах и провести референдум уже о выходе страны из НАТО. Явно недостающий Мандичу и Кнежевичу политический вес в последние месяцы пытались компенсировать контактами в МИДе и окружении Рамзана Кадырова. Однако столь открытые и неуклюжие приемы лишь осложняют их положение на политической сцене, тем более что и тот, и другой уже лишены депутатской неприкосновенности по делу о попытке дестабилизации и захвата власти. Впрочем, местные наблюдатели считают, что Москва пока не намерена отказываться от влияния на политическую сцену Черногории. Златко Вуевич, возглавляющий Центр мониторинга и исследований в Подгорице, считает, что от более серьезного российского вмешательства Черногорию спасло отсутствие совместной границы с Россией. Однако Кремль, по его мнению, продолжит демонстрировать свои амбиции на Балканах.
Россия не смогла вызвать нестабильность, которая воспрепятствовала бы вступлению Черногории в НАТО. Но в то же время она нанесла серьезный ущерб политическому процессу и своим влиянием направила часть политических игроков в сторону национализма, снизив их шансы предстать в качестве гражданской оппозиции. Россия показывает, что у нее очень амбициозная программа на Балканах. Однако, в отличие от ситуации с Украиной, здесь ей не хватает ресурсов. Стараясь восполнить эту нехватку, Москва пытается мобилизовать националистические круги в Черногории и Сербии, используя имеющиеся в регионе противоречия. Россия осуществляет свое влияние в основном через политику замороженных конфликтов, как это происходит в Грузии, Молдавии и теперь на Украине. Однако такой сценарий невозможно осуществить в Черногории, поскольку у нас нет совместной границы. Суверенитет небольших стран, с которыми граничит Россия, находится под угрозой. Мы видим, что влияние, мощь и ресурсы России таковы, что она может спровоцировать в таких странах серьезный кризис, если захочет. В случае с Черногорией мы можем говорить о менее масштабном участии России, чем можно можно было бы ожидать, в связи с достаточно благоприятным для Москвы развитием ситуации в Сирии, где Россия обеспечила себе сохранение военной базы на длительное время и защитила свои интересы в смысле присутствия в Средиземном море. В ближайшее время отношения между Россией и Черногорией будут оставаться плохими, и Москва еще будет пытаться влиять на местные процессы, чтобы привести к власти сербских и пророссийских радикалов. Однако проводники российских интересов Черногории должны отдавать себе отчет в том, что они сталкиваются не только с черногорскими властями, но и с интересами стран НАТО, так что их позиции осложнятся.
Говорит в беседе с Радио Свобода политолог Златко Вуевич. Другой наш собеседник, публицист и один из основателей черногорского движения Слободан Йованович, полагает, что политическая ситуация в Черногории остается очень сложной, и это будет давать России новые поводы для вмешательства.
Россия пытается воздействовать на Черногорию и политически, и экономически. Недавно прошла совершенно примитивная кампания по поводу угрозы российским туристам. Но сами же российские граждане через социальные сети остановили поток дезинформации. Что касается влияния на политическую сцену, то мы видим, что в Москве продолжают давать инструкции Демократическому фронту, которому оказали и финансовую, и информационную поддержку. После вхождения Черногории в НАТО это влияние уже не будет столь выражено, однако напряженность будет поддерживаться на более низком уровне. Оппозиция с момента проведения выборов бойкотирует парламент, и Москва будет пытаться использовать эту ситуацию в своих целях. На внешнеполитические решения Черногории это уже никак не повлияет, но это не означает, что Россия будет сидеть сложа руки и смотреть на развитие ситуации на Балканах. Что касается отношения к России, то ее политику в Черногории воспринимают по-разному. Часть просербски настроенных граждан, похоже, поддерживает российское вмешательство. Сторонники Североатлантического пути его оценивают негативно, и в их глазах Россия много потеряла. Но в любом случае люди разделяют политику и традиционные связи, и отношение к самим российским гражданам не меняется.
Говорит в беседе с Радио Свобода публицист Слободан Йованович.
Это была Юлия Петровская. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.